слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Нахожусь я здесь в том числе и для того, чтобы напомнить вам о том, что вы можете слышать нас на средних волнах ежедневно на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. После эфира тоже можно звонить, автоответчик запишет ваше обращение. Жители материковой части Украины, мы ждем ваши звонки по номеру 044 490 29 05.
Тема дня.
Сейчас мы поговорим о довольно непопулярных страницах крымской истории, о том, что предопределило исход, да, смутных 17-21 годов в Крыму, в частности, и для Советского Союза, территории которого Крымский полуостров в итоге оказался в целом. В ноябре 20-го года Красная Армия при поддержке соединений революционной повстанческой армии махновцев прорвали оборону Врангеля на Перекопе и заняли Крым. Форсирование Севаша на махновских тачанках тогда обозначило, в принципе, начало конца режима Врангеля в Крыму и, по сути, завершение гражданской войны на фронтах. Как армия Нестора Махно воевала за Крым, почему не было принято даже в крымских школах детально изучать этот период истории, эти бои, какова роль личности Нестора Махно в движении анархистов сегодня, и как в 2014 году крымские анархисты боролись против российской аннексии Крымского полуострова. Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Нестор Махно, известен также как «Батька Махно», был организатором и руководителем революционного и повстанческого движения на юге Украины во время Гражданской войны 1918-1922 годов. Политика военного коммунизма и продразверстки способствовали антибольшевистским настроениям у махновцев. 27 сентября 1920 года в Старобельске из-за наступлений войск российского военачальника Петра Врангеля Нестор Махно был вынужден заключить военно-политический союз с Красной Армией. Взамен ему обещали обсудить автономию свободного района Гуляйполе. В ходе Перекопско-Чангарской операции отряды Нестора Махно первыми начали форсирование Севаша. В итоге Петр Врангель был побежден, а Красная Армия нарушила условия соглашения и начала преследование махновцев и ликвидацию военных отрядов своего недавнего союзника. Сам Нестор оказался в окружении в Гуляйполе, но смог вырваться из плена. Умер и похоронен в Париже.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Я приветствую в нашем эфире Василия Павлова, украинского историка, сотрудника научно-исследовательской части исторического факультета Киевского национального университета. Василий, здравствуйте. Итак, говоря о тех боях за Крым, в которых принимали участие махновцы, давайте все-таки вкратце проговорим ситуацию, которая сложилась на фронтах гражданской войны к осени 20-го года. Что тогда заставило Нестора Махно, чью армию чуть большевики к тому времени не истребили, да, к началу 20-го года, что его заставило уже осенью подписать Старобельское соглашение, и почему, собственно, большевики, которые до этого за армией Махно гонялись, в итоге попросили его о помощи?
Смотрите, если мы говорим о событиях 2020 года на территории Украины, то давайте, во-первых, отойдем от термина «гражданская война». Потому что на тот момент это не была гражданская война, это была масштабная агрессия Советской России против Украинской Народной Республики. Это момент первый, который на тот момент продолжал еще существовать. Дальше. Отношения между Советской Россией и Нестором Махно, если еще более точнее сказать, между рабочей крестьянской Красной Армией и украинской повстанческой армией Нестора Махно, они были такие двоякие. То есть время от времени они между собой воевали, но время от времени они объединялись и воевали против общего врага. Для них на тот момент основным общим врагом как раз и были остатки вооруженных сил Юга России под командованием Петра Врангеля. И соглашения, скажем так, между Махно и Красной армией, они время от времени подписывались, время от времени разрывались и исходили, скажем так, из ситуации, которая складывалась в конкретном месте, в конкретное время и, условно говоря, на конкретном участке фронта.
Итак, давайте перенесемся к тому, как конкретно происходили бои за Крымский полуостров, как разворачивалась атака Крымского перешейка. Насколько велико было участие, да, и насколько значимым оно оказалось, участие махновцев в этой операции? Почему нам в школе так мало об этом рассказывали? Почему в Крыму нет фактически ничего названного в честь анархистов, которые брали Крым, но все испещрено именами коммунистов?
Да. Ну, смотрите, если мы, например, возьмем вообще историю гражданской войны в СССР, вот так вот, скажем, старую конструкцию, то вы в этой концепции не найдете ни имен анархистов, ни имен меньшевиков, ни имен левых и правых эсеров. То есть хотя бы тех людей, тех политических сил, которые были союзниками большевиков в тот или иной политический момент. Скажем так, образ Нестора Махно, вы это сами знаете, знают наши слушатели, в советской историографии, в советском популярном кино, он всегда находился на таком себе довольно-таки маргинальном уровне, и его никогда не представляли как серьезную силу. На самом деле Махно на тот момент имел под своим командованием примерно 100 тысяч солдат. Ну, такая довольно круглая цифра, она может отличаться в меньшую, в большую сторону. Но это были люди, которые прошли боевые столкновения предыдущих двух лет. Они имели опыт боевых действий в степи, они имели опыт боевых действий против регулярной Красной армии, они имели опыт боевых действий против регулярной Белой армии. Они имели характерные, скажем так, способы, тактические приемы, которые позволяли им очень эффективно действовать против войск и красных, и белых. Это прежде всего массированное использование пулеметов, любых, которые они ставили на, условно, то, что мы называем Буденновской тачанкой. На самом деле это тачанка махновская. Махновцы первыми начали использовать различные повозки, брички, там все, что хотите, все, что было на четырех колесах и запрягалось в коней, на которые они устанавливали пулеметы различных моделей, там от легких Льюисов, заканчивая там тяжелыми Кольтами и Максимами. И как раз махновцы стали той частью, которая пошла в обход основных позиций белых. Белые укрепились, ну, в традиционном месте борьбы за Крым, укрепились они на Перекопском перешейке, укрепились они на Турецком валу, то есть те укрепления, которые были еще для защиты Крыма созданы во времена Крымского ханства, они были использованы белыми. Там была создана довольно-таки мощная эшелонированная оборона, была установлена артиллерия, были инженерные заграждения. Но, как и, скажем так, в предыдущие времена, эти позиции просто обошли. И как раз той силой, которая их обошла и пошла через Сиваш, это стали махновские отряды и также несколько отрядов балтийских матросов, среди которых также были сильны анархистские как раз настроения, или анархо-коммунистические, как тогда говорили. И именно пройдя через Сиваш, пройдя через или, скажем так, вообще непроходимые участки, они фактически оказались в тылу белых войск, а дальше уже было просто делом техники.
Докуда дошли в Крыму махновцы? Понятно, что есть документы, которые говорят о том, что вместе с красными заходили в Симферополь, но есть также различные источники, которые утверждают, что махновские отряды заходили также, доходили до Керчи и до Ялты. Каким было их дальнейшее участие в вытеснении белых из Крыма?
В том, что кампания в Крыму, она была довольно-таки скоротечной. Эта кампания не растянулась на месяцы. Все было, в принципе, решено в течение двух недель. И во время этих событий и красные, и махновские отряды, они были довольно-таки перемешаны. Можно, ну, с достаточной долей уверенности говорить, что отдельные махновские отряды действительно были и в Ялте, были и в Керчи. Все зависело от того, просто с какими частями Красной армии те или иные отряды действовали. То есть мы не можем сказать, что махновцы после прорыва обороны белых действовали как единая какая-то сила. В принципе, они могли действовать прикрепленные там, к тем или иным стрелковым дивизиям Красной Армии, задачей которых было как раз удержание данной территории. Мы тут должны еще отмечать то, что на тот момент все крупные конные соединения Красной Армии находились на тот момент на Западе, на Западном театре боевых действий, на Западной Украине, в Западной Беларуси еще продолжалась польская кампания. И все, что было брошено на Крым, это были брошенные пехотные части, стрелковые дивизии. А как раз махновцы, они, ввиду того, что это были маневренные силы, они как раз, их задача была, ну, скажем так, военным термином, оседлать коммуникации. То есть как раз начиная от Джанкоя, условно говоря, где железнодорожная сеть расходилась в разные движения, вот, наверное, скорее всего, от того момента точно так же разошлись махновцы для того, чтобы контролировать железные дороги.
Но очень скоро ситуация изменилась, и фактически было начато, да, уничтожение армии Нестора Махно, причем Крымский корпус оказался в некоторой изоляции, да, после чего потерял своего руководителя, начал выходить из крымского бутылочного горлышка, и практически это удалось. По пути махновцы склоняли на свою сторону те части Красной Армии, с которыми воевали, в том числе и на Перекопском перешейке. Получалось это у них довольно-таки успешно, но вышли они потерями. Вот почему произошел все-таки такой разворот, почему было нарушено Старобельское соглашение, и не видели ли большевики в анархистах для себя конкурентов?
Ну, давайте так. Конкурентов они, скорее всего, себе не видели. Потому что тут мы должны говорить о совсем других вещах. Мы должны не забывать, что эта кампания, крымская кампания, она не была оторвана от событий, которые происходили в тот момент по всей территории России. 20-й год – это фактически период пика военного коммунизма, это период пика продразверстки, это фактически период, после которого, когда большевики поймут, что они ситуацию старыми методами уже контролировать не смогут, и буквально через полгода в Советской России начнется НЭП. Это кардинальное изменение внутренней и, возможно, даже сказать, внешней политики. И как раз махновцы, когда выходили из Крыма, они воспользовались этой ситуацией, потому что большинство Красной Армии, рядового ее состава, это были выходцы из крестьянских слоев населения, из рабочих слоев населения, для которых, скажем так, политика большевиков, которую они тогда проводили, политика военного коммунизма, уже была реально поперек горла. И махновцы одним из лозунгов, которым они агитировали, использовали лозунг «За советы без коммунистов». И как раз на этом они сыграли, скажем так, выходя из окружения. Очень многие части были разагитированы. И, ну, скажем так, если и не помогали махновцам напрямую, но, по крайней мере, не оказывали им сопротивления. Хотя потери махновцев при окружении, при выходе из окружения были, как для них, они были огромны.
Но они столкнулись на выходе с первой конной армией, если я не ошибаюсь.
Ну, первая конная армия тогда только подтягивалась. И, понимаете, тут есть еще один момент, что когда создавалась такая глобальная целостная советская концепция гражданской войны, то были такие соединения легендарные, как, например, первая конная армия, которую надо было, ну, скажем так, воткнуть в любые моменты, которые могли в позднейшем стать, скажем так, ну, знаковыми для этих событий. Первая конная армия на тот момент только подтягивалась с Западной Украины, и в полномасштабных боевых действиях именно в Крыму она участие не приняла. Она уже приняла свое участие уже непосредственном разгроме остатков махновской армии и установлении уже контроля над Южной Таврией, над Крымом. То есть это уже она вошла туда уже позднее, после этих боев. А если мы говорим еще о махновцах и о союзе их с Советской Россией, то нужно отметить, что Советская Россия, в принципе, никогда не придерживалась договоров, которые она укладала с своими временными союзниками. И махновцы не были исключением. Точно так же, как махновцы перед этим разорвали несколько договоров с Советской Россией, и Советская Россия разорвала соглашение с ними. То есть тут в этом не было ничего нового. Это была политика временных союзов, которую все прекрасно понимают.
Но отношение России к подписанным ею договорам знакомо и историкам хорошо, и не только историкам. Но все-таки давайте вернемся к этому Старобельскому соглашению, потому что там был один очень важный пункт о том, что там, где воевали махновцы, да, им будет разрешено создавать местные советы. Означало ли это, что Нестору Махно каким-то образом предложили, да, создавать анархическую республику в Крыму? Насколько вообще можно говорить о существовании подобных планов, о создании там республики вроде той, что удалось в свое время построить в Гуляйполе?
Никто никому ничего не предлагал. Это не, для большевиков это были ни к чему не обязывающие фразы для того, чтобы привязать Махна и обязать Махна дать ту военную помощь, которая была необходима большевикам. Никто в советском правительстве, в большевистской партии и не собирался абсолютно на тот момент делиться с властью. Делиться с властью, тем более с таким человеком, как Махно. Ну, вот, поэтому это была временная уступка, уступка на там, течение нескольких месяцев. И прекрасно понимали, что махновцы, зайдя в Северную Таврию, долго там не продержатся. И большевики абсолютно, ну, я вам говорю, не собирались они этого делать. Это опять же, то есть в их моде было дать обещания, которые от них хотели услышать, и абсолютно не недотримываться, скажем так, условий этих же соглашений.
Но все же то время, пока махновцы находились на территории Крымского полуострова, им было разрешено свободно агитировать, издавать пропаганду, да, в том числе используя типографии. Удалось ли найти отклик среди местного населения у махновцев?
Ну, отклик нашелся довольно-таки быстро, но я вам еще раз говорю, вы учитывайте, что все это очень краткосрочно. Что в течение буквально сразу вместе с Красной Армией заходили отряды ЧК, которые абсолютно любую антисоветскую деятельность душили в корне. И массовые расстрелы, которые начнутся в Крыму буквально с первых дней занятия его советской властью, они очень быстро показали местному населению, на кого нужно ориентироваться. Поэтому то, что махновцы, возможно, там нашли себе каких-то определенных пробичников, прохильников, это не было решающей ситуацией. То есть они были выбиты из Крыма в течение буквально нескольких недель. То есть, поэтому говорить о какой-то долговременной политике, говорить о каком-то влиянии анархистов в Крыму в то время, в ноябре 20-го, ну, абсолютно. Анархисты уже на тот момент будут объявлены основными врагами советской власти, начнется их тотальное уничтожение, и фактически к середине 21 года именно анархистское движение Махно на территории Украины будет уничтожено.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Василий Павлов, украинский историк, сотрудник научно-исследовательской части исторического факультета Киевского национального университета. Попытались мы с ним восстановить хронологию, да, и логику тех событий осени 1920 года, когда армия Нестора Махно принимала участие в взятии Крыма и выдворении белых с территории Крымского полуострова. Итак, давайте перенесемся во время настоящее. Я приветствую, с нами на связи Сергей Марко, крымчанин, активист общественного движения «Автономный опер». Сергей, здравствуйте. Итак, давайте поговорим о личности Нестора Махно, насколько это значимая личность для анархистов всего мира, да, и в частности вот для анархистов Крыма.
Да, всех приветствую, здравствуйте. Ну, я как бы буду высказывать свое мнение. Я не буду объективно в этой ситуации, поэтому буду говорить свое мнение. Ну, как мне кажется, что Нестор Махно – это очень важная фигура для Украины и вообще всего мира. И насколько мне известно, что Нестор Махно является самым известным украинцем вообще в мире в целом, что уже говорит о чем-то. Вот. Для Крыма в целом это тоже довольно-таки важная фигура, потому что в Крыму было до Майдана и во время Майдана довольно-таки сильное анархическое движение, которое поддерживало Майдан и украинскую революцию. Вот. И в целом в начале 20 века Нестор Махно и его РПАО и Вольная Украина сделала огромное влияние на историю, на украинскую историю. Вот. И в целом изменило дискурс мировой, и мы живем сейчас в наше время, в том числе благодаря Нестору Махна, его деятельности и его повстанческой армии.
Скажите, вот. А почему стремление к евроинтеграции, поддержка революции достоинства, вот она срезонировала с анархическими идеями? Что оказалось близким?
Ну, я бы не сказал бы, что стремление к евроинтеграции, скажем, повлияло на действия анархистов в Крыму, потому что во время Майдана, когда была фаза Евромайдана, то есть до расстрела студентов в Крыму, Евромайдан поддерживался довольно-таки небольшой группой людей, вот, активистов там в основном партии «Батьковщина» и «Свобода». Вот, а простые люди, активисты, в принципе, ну, насколько я видел, не сильно поддерживали Майдан, в том числе и я, потому что я не считал, что евроинтеграция является выходом для Украины. Вот, и мы сейчас видим, как Украина евроинтегрируется, и в целом это там не решает наших основных типа экономических, политических проблем. Вот, лишь тогда, когда уже началась активная фаза революции, расстрел студентов, и всем стало понятно, что как бы Янукович будет строить здесь украинскую Беларусь, скажем так, вот, то простым гражданам, в том числе активным анархистам Крыма, стало как бы не по себе и начали действовать. Вот.
Но мы знаем, что представители анархистского движения Крыма в том числе, да, пострадали от российской оккупации Крыма. Мы знаем имя Александра Кольченко, известного крымского анархиста, антифашиста, который сейчас находится в колонии в Челябинской области по обвинению в якобы подготовке терактов, которых на территории Крыма не произошло. Итак, чем сейчас занимаются крымские анархисты, над какими проблемами они работают, с кем борются и за что?
Ну, скажу так, я как бы в целом не сильно знаком с тем, что сейчас происходит в Крыму, но я бы мог бы рассказать бы, что сейчас, что было во время Майдана в Крыму и что делал как бы сам Александр Кольченко.
Да, в целом, пожалуйста.
Потому что это вообще мой хороший друг. Вот. Значит, вот, наступила активная фаза Майдана, расстрел студентов, побои студентов, вот, и в Крыму часть анархического движения разделилась на две группы, те люди, которые поддерживали Майдан, и те люди, которые не поддерживали Майдан. Так также было не только в анархической среде, а в любой среде, там, в правом лагере, футбольные хулиганы поделились на два лагеря, те, кто поддерживает Майдан, и те, кто не поддерживает Майдан. Также было и во время, когда началась аннексия, все политические группы разделились на два лагеря вне зависимости от их идеологических соображений. Часть разделилась людей за оккупацию, а часть людей против оккупации. Вот я, Александр Кольченко и наши товарищи, анархисты, активисты, антифашисты, выступили за Майдан и приняли активное участие в событиях Крымского Майдана. Вот. Ну, как бы для тех, кто знает как бы Крым, то должен понимать, что принятие участия в Майдане и поддержка Майдана – это довольно-таки серьезный выброс обществу в целом. Потому что, когда собирался митинг в поддержку Майдана, то приходило 50 людей, и на противоположную сторону приходило 200 людей. И это всегда заканчивалось силовым противостоянием. Вот. И в тот период мы как бы поняли, что для того, чтобы решить какие-то определенные вопросы в Крыму и поддержать Майдан, и выгнать Януковича с Украины и с Крыма, вот, необходимо действовать по-другому. И тогда мы создали такую организацию, как Крымская экологическая инициатива. Это движение, в котором принимали участие анархисты, антифашисты и анархисты из Симферополя. Вот. И мы занимались вот во время Майдана экологическими акциями. Тогда очень сильный вопрос, и очень важный стоял вопрос о сдаче территории Крыма в аренду Китая. Мы решили давить именно на эту тему. Мы провели ряд акций довольно-таки успешных, на которых мы открыто говорили, что там бандитская власть Януковича продает Крым, продает наши там курортные земли, зоны. сдает в аренду Китаю, и в этом напрямую виноваты регионалы, там, нынешняя власть, которая под Януковичем, и так далее, и так далее. Это как бы давало хороший отклик в обществе. Люди приходили на наши акции, журналисты это все высветливали. И таким образом мы как бы критиковали Януковича. Вот. И плюс ко всему ходили на Евромайдан, поддерживали активистов Майдана. То есть работали с нескольких флангов, и, как по мне, то это дало довольно-таки хороший результат. Вот.
Когда началась оккупация Крыма, что происходило?
Ну, когда началась оккупация Крыма, мы поняли, что заниматься просто экологическими акциями и там уже не пойдет. Вот. И мы начали организовывать движения, там, проукраинские движения, проукраинские акции. Вот, в том числе как бы с Александром Кольченко. И вот наша местная группа анархистов-антифашистов, мы объединились футбольными хулиганами клуба «Таврия». Вот. Проводили там марши, помогали нашим военным. Вот. Ну, пытались как бы действовать в мирном ключе. Вот. И как бы вот так.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Сергей Марко, крымчанин, активист общественного движения «Автономный опер». Это радио «Крым Реали». Сергей Макрушин у микрофона. Обсудили мы тему, которая очень бегло просматривалась, да, при изучении курса истории в школе, во всяком случае, теми, кто учился в советской школе. Это тема участия Нестора Махно в боях за Крым осенью 1920 года, а также какое влияние, да, на последующее развитие событий оказала армия махновцев тогда. Итак, это радио «Крым Реали». Напомню, что вы можете нам звонить в прямой эфир, можете комментировать наши трансляции эфиров на наших страницах в соцсетях. Также пишите нам на почту, контакты указаны на сайте «Крым Реали». Продолжим через несколько минут.